Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире передача «Музыкальная история». Программа, героем которой может стать каждый, потому что музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывает на нас мелодии, услышанные в детстве, по радио, от родителей. И если перефразировать слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Сегодня свою музыкальную историю расскажет музыкант, имя которого символизирует для многих и многих слушателей джаз. Это Давид Голощёкин. Самые-самые первые музыкальные воспоминания.
Дело в том, что я рос в такой семье, в которой не было музыкантов, не было музыкальных инструментов. Отец мой работал на Линфильме, был директором картины, и в доме часто бывали всевозможные деятели театральные, киношные. Я помню, что я ползал по коленям Фридриха Марковича Эрмлера, знаменитого режиссера, а также Козинцева. Все известные актеры того времени, Тулубеев, Меркуриев, я вспоминаю, масса других вот этих знаменитых людей того времени. Я ползал между ними по коленям, мне было там лет 5. Но однажды отец взял меня на съемку. Он был директором картины «Счастливого плавания». Это было лето, и он повез меня в Кронштадт. Мне было, наверное, лет 5. И там снималась какая-то сцена, где несколько раз проигрывался марш Нахимовца знаменитый.
Простор голубой.
Ну-ка же, солнышко светит ясное.
Здравствуй, страна прекрасная.
Здравствуй, страна прекрасная. Юные нахимовцы тебе шлют привет. В мире нет другой родины такой. Пусть нам озаряет точно утренний свет. Знамя твоих побед.
Я сам по себе стал напевать это. Причем выяснилось, что довольно неплохо. Родители это заметили, и самым любимым их занятием было, когда собирались гости за круглым столом. Этот круглый стол, кстати, до сих пор жив. Квартирка была маленькая, на улице, вот здесь, на Итальянской, между прочим. И вот кончилось это тем, что меня вызывали все время, значит, в момент разгара пиршества. Это был как коронный номер у родителей. Позвать: «Додик, иди сюда, ну-ка спой марш нахимовцев». Я, конечно, ломался. Не сразу соглашался сделать, затем отворачивался спиной. И так, ладно, и пел.
Так и быть.
Да, так и быть. Привело это к чему? К тому, что однажды присутствовал на этой компании Павел Алексеевич Серебряков, ректор консерватории. Меня вызвали и потребовали очередного выступления. Мне, честно говоря, было все равно. Там ректор консерватории, известный пианист потрясающий. Я опять повернулся спиной, там покапризничал и спел. А он сказал: «Слушайте, у парня это потрясающий слух, как чисто. Отдайте его в школу музыкальную. Да его возьмут. У него абсолютный прекрасный совершенно слух, потрясающие интонации». И меня, в конце концов, так и взяли. Мои воспоминания, связанные с музыкой, конечно, связаны в первую очередь с радио. Вот я сказал о том, что радио было для меня единственным источником музыки. Не было ничего, ни магнитофона, ни приемника. Радио такое круглое. Для меня это был потрясающий источник информации. И это была магическая совершенно тарелка. И я обожал слушать. Я помню Мария Петрова.
Да.
Это же
сколько
и
поколений.
Толстой. И там все было прочитано. Это потрясающий голос, очарованный. Когда, не дай бог, я там болел. А когда звучала музыка, это вообще было для меня. Причем классическое. Знаете, как ни странно, интересные воспоминания. Самый большой восторг я испытал, когда умер Сталин. Ничего не понимая, конечно, абсолютно. Во-первых, должен вам сказать, что в семье не очень горевали по этому поводу, в отличие от других. Видимо, такая прослойка, она все-таки была вольнодумная, понимаете, актерская, вот режиссерская, и люди, в общем-то, понимали.
Понимали, кто есть кто.
Да, мой отец тоже, в общем, в принципе, пострадал немало. Мне уже было тогда, значит, 9 лет, я ходил в школу. Но я помню, что звучала массу замечательной музыки. Целыми сутками по радио ничего не говорили.
Только классическая
траур,
музыка,
и только
наверное,
классическая
звучала.
Это был Шуман, это был Чайковский, это был Бетховен. Меня было не оторвать. Такое количество музыки. Страшно любил я эстрадные концерты. А в ту пору замечательный оркестр работал в Доме радио. Это Николай Минха тогда. Я помню Зоя Рождественская. «Догони, догони». Там песня потрясающая совершенно. Да. Потом Ольга Нестерова. Понимаете, вот они пели какие-то такие эстрадные песни. Джазом нельзя назвать, но это мне невероятно импонировало.
Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я, как боюсь я вас, повстречала вас я не в добрый час.
Самое главное, что здесь рядом по соседству, в доме медицинского работника, я помню дни выборов, бабушка моя, абсолютно безграмотная женщина, без всякого образования, но очень музыкальная. Она очень хорошо пела. Она меня брала туда на концерты в честь этих выборов.
Были концерты?
В доме медицинского, да, для избирателей. Филармонию меня тогда не водили. Симфонический оркестр я тогда еще не слышал. А вот это я слышал.
И вы там увидели, во-первых, живых музыкантов.
Всех я их видел. Всех. Я по фамилии знал. Я помню, был такой аккордеонист Юрий Шахнов. Он играл безумно мне нравившуюся пьесу. Она называлась, он называл, вернее, представляли как «Ветерок в пустыне». На самом деле, это композиция Бенни Гудмана «Undecided». Не решите, или потом выяснить. Во-первых, история. И не Бенни Гудман, а Каунта Бейси. Им хотелось тоже играть хорошую музыку. И камуфлировали какими-то там обработка, Юрия Шахнова, «Ветерок в пустыне». Понимаете, на самом деле совершенно другая вещь вообще из джаза.
First you say you do, and then you don't. And then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. And when you say you stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do?
Потом еще моим любимым местом был, рядом был пассаж. Через Садовую мы переходили с бабушкой, я с ней ходил за ручку. А там был музыкальный отдел.
Пластинки?
Нет, инструменты.
А что, инструменты?
Инструменты. Когда, наконец, меня привели все-таки в школу. 6 лет мне было представить на комиссию для того, чтобы поступить в школу. Естественно, я прошел сразу тест. Мне там постукивали, я повторил, мне там нажимали ноты, я их повторил. Я спел, конечно, свой коронный номер, что привело всех в восторг. Солнышко светит ясное. Помню, профессор Татьяна Александровна Захарина, она скрипачка. Ну-ка, покажи твои пальцы, руки. И вот она на скрипку. И меня спрашивают, а скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь скрипку видел? Я ответил, как сейчас помню. И потом это много раз повторяли мои родители. Почему это и осталось, так помните? Да, видел где? В пассаже. Сказал я. Они рухнули, да, совершенно в пассаже. А потом мы пошли в этот пассаж, и в этом отделе мне купили четвертушку. Вы знаете, даже на самом деле никакого интереса у меня к этой скрипке абсолютно не было. Я не знаю, в чем дело. Понимаете, я вообще обладаю способностью быстро овладевать разными инструментами. Это все знают. Я даже в энциклопедии там числюсь мультиинструменталистом. Но я не скажу, что я быстро овладел скрипкой. У меня не было никакого восторга совершенно от этих звуков. Мне поставили руки, держи смычок так. И я вообще ничего не понимал. Это было так отвратительно и противно, скрипуче. И я долго мучился, вы знаете. Наверное, да. Вы понимаете, почему я стал джазменом? Я так понял причину, в чем было. Я вообще человек не рутинный с точки зрения музыки. Поэтому играть что-то по нотам для меня скучно. Ну, конечно... Я уже попал тогда в филармонию, там, с мамой, услышал симфонический оркестр. Звучание симфонического оркестра, он совершенно меня смел. Я был совершенно раздавлен, поддавлен, в хорошем смысле. Какое-то чудо случилось, когда я услышал столько скрипок, все вместе. Не помню, что это было, клянусь вам. Но это произвело на меня потрясающее впечатление, потому что мне вообще нравилась вся музыка, все звучание. Вот когда мне было там 6, 7, там, 8 лет. Но радио продолжало оставаться для меня все-таки источником какой-то вот такой альтернативной музыки по отношению к классике, которую я изучал, играл, пилил там эти гаммы, какие-то упражнения. Это все было так ужасно уныло и противно. Надо мной вечно стояли бабушка или мама. Я должен был 2 часа пилить на этой скрипке. А хотелось гореть. Но больше всего меня, конечно, стало привлекать и фортепиано. И тогда мои родители вынуждены были на прокат взять пианино. Вот это уже было другое дело. Причем тут начались мои первые эксперименты, видимо, с импровизацией. Я еще не понимал, еще не знал, что такое джаз, но я брал левую руку, составлял какой-то аккорд, здесь брал, и как это красиво. Что на этой скрипке? Противный один звук. Ну, а потом сыграла роль моя тетя. Дело в том, что тетя жила вместе с бабушкой, это отца, мать. И отец ходил туда каждое воскресенье навещать маму, мою бабушку. Тетя была коллекционером по натуре, которая просто собирала все, что принято собирать. Было принято слоники, и мне стояли все слоники. Книги, которые появлялись, которые она, может быть, даже не открывала ни разу, они стояли в изданиях, понимаете, на полках. И был патефон и пластинки. И вот я склонялся по квартире там, и вот наткнулся на этот патефон и гору пластинок, ничего еще не понимая. И как-то спросил тетю Катя, а можно послушать патефон? Ну, давай. Ну, во-первых, мне понравился безумный процесс, что надо было накручивать пружину, ручкой крутить, так? Во-вторых, я стал их ставить все подряд. А там была гора, там был весь Утесов, там были какие-то пластинки, где было написано «У водопада» там, или «Солнце зашло за угол». Потом впоследствии сказал, что это оркестр Леннингтона, например, там. И написано «Исп» на англ-языке, там было написано. Такие надписи на этикетках. Поэтому я знал весь репертуар нашей отечественной эстрады того времени от и до. Всю Шульженко, Бунчиков, Нечаев. И потом понял, что почему-то мне нравится больше вот Утесов, где он поет «Мы летим на последнем крыле». Там песня американского бомбардировщика, да. И это я стал их заводить неоднократно. Это мне было лет 7-8.
Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, но машина летит на чистом слове и на одном крыле. Но дела, ночь была, их объекты разбомбили мы до дна. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Все
вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Потом обнаружил какие-то другие вещи. Обнаружил с Фасмана звуки джаза. О, это вообще свело меня с ума. Потом Варламов, оркестр Варламов. Все это было, там уже близко к джазу. И я крутил столько, сколько можно было крутить. Потом папа меня забирал, я приходил домой. Все, что я слышал, я играл на пианино. Невольно это передавалось в школу. Школа была строгих правил, как известно, наша десятилетка при консерватории. А учился я в одном классе с Володей Спиваковым, Марисом Янсенсом, Вадик Афанасьев, тоже такой известный дирижер теперь, хоровой. Короче говоря, в школе я тоже в школу-то принес, понимаете, потому что там стояли рояли. А на рояле это тени пианино. Потом однажды, это мне было лет 11-12, отец как-то взял меня к своему какому-то коллеге, там же недалеко, где бабушка жила на Петроградской стороне. Мы пришли к нему в гости. А у того был магнитофон. Там какой-то Mac 8, такой большой ящик. Он был любителем по тем понятиям джаза. И там я услышал вдруг потрясающую трубу. То, чего я на пластинках Пепперони не слышал. Это оказался Луи Армстронг. Хриплый голос запел, и потом эта труба заиграла. И я, как завороженный, воткнул чуть не головой в этот магнитофон. А он заметил, а тебе что, это нравится? Да, так я смущенно сказал. Так это же великий Луи Армстронг, сказал он мне. Вот так первый раз в жизни я услышал. И я понял, что эта бацилла проникла в меня. No one to walk with, I'm happy on the shelf. Misbehaving, saving my love. Oh, do-do-do-do-do. That is no Poseidon. What love? Through inflating, you that I'm thinking of. Misbehaving, oh dear. Like Jack Horner, in a corner. Don't go to nowhere, and I don't care. All your kisses, worth waiting for, believe. Don't care to go about it, me and my lady. Misbehaving, same love. И окончательно я свихнулся, когда отец таки подарил мне приемник, мне было 13 лет. Он сказал, что если ты хорошо закончишь вот этот класс, то я тебе подарю приемник. Я закончил год учебный, мне было лет, по-моему, 13, и он приносит рекорд. Такой приемник с маленьким окошечком, с тремя ручками. Ну, это, конечно, просто свело с ума, потому что все свободное время я сидел и крутил эти ручки. Однажды к отцу пришел его приятель, вот тот самый, у которого я слушал Армстронга. А ты что, почувствовал, что я пытаюсь поймать определенную музыку? Он подошел, быстренько повернул ручку, настроил, и вдруг раздалось фортепиано Дюка Эллингтона. «Садись, поезд А, Дэвида Эйдрия», знаменитая пьеса.
This is the voice of America. Willis Canover speaking. Time for jazz.
Тогда я ничего этого не понимал и не мог знать. Это такой магический голос Виллиса Канавера, который каждый день вел программу на «Голосе Америки» на английском «Час джаза». Это было окончательно и бесповоротно. И даже когда я стал уже юношей, когда я стал встречаться с девушками, ухаживать за ними, у меня были свидания, я смотрел на часы. Ничто не могло меня остановить, абсолютно. Ни красота и обаяние девушки, барышни. Я бежал домой и говорю, все, в 11:15 я должен быть. И никогда исключений никаких не было.
Вообще, что для вас был приезд Эллингтона?
Ну, для нас. Для нас это было явление Христа народу. Для любителей джаза того времени, 71-й год, годы реакции невероятные. И вдруг приезд Эллингтона сюда, но это же была миссия доброй воли, это был амбассадор, посланник доброй воли.
Дюк Эллингтон.
Конечно, мы бы все были в восторге и не верили тому, что это правда. Я купил на все 5 концертов билеты, и после первого дня мы там полночи обсуждали это, были в невероятном состоянии, а утром мне раздался звонок. И неприятный незнакомый голос сказал мне: «Мне нужен Давид Голощёкин». Я говорю: «Слушаю». «Так, вы должны завтра явиться в Дом дружбы 15 часов со своими музыкантами и сыграть для Дюка Эллингтона джаз и показать, что такое советский джаз». Джаза никакого не было. Джаз был все уничтожен. И кто вспомнил про это? А мне рассказал мне человек, который был рядом при Эллингтоне. Один из переводчиков. А он первый же день гастролировал Москва, Ростов, Киев, Минск. И первый был Ленинград. Его, конечно, повели в Эрмитаж первый день перед первым концертом. А там возьми и спроси сопровождающее лицо, искусствоведа в штатском: «А у вас джаз играют?» И он не знал, что ответить. Сказать, что нет, это нельзя было. Это идеологически неправильно.
Конечно
играют, он сказал. А он возьми, спроси Эллингтон: «А нельзя ли послушать вообще ваших музыкантов, встретиться с ними, может, сыграть вместе?» Это был вопрос на засыпку. И вот тогда, с этого момента, он там быстро по цепочке, там ниже стоящий, срочно найти, кто играет джаз. Ну, кто играет джаз? Голощёкин, конечно, понимаете. Вот меня таким образом нашли. И я собрал с кем мог. Вот мы таким-то образом действительно пришли на следующий день и сыграли программу. Я играл на рояле. И здесь случилось, понимаете, чудо. Ну вот я сыграл полчаса, я встал из-за рояля, поклонился. Дюк Эллингтон встал тоже, сидел в первом ряду вместе с своим оркестром и что-то произнес. Побежала переводчица с микрофоном, потому что надо, чтобы все слышали, что он сказал. А он сказал следующее: «После такого прекрасного пианиста я нуждаюсь в реабилитации». Поднялся на сцену, подошел к роялю. Это надо было видеть, потому что задник Дома дружбы в ту пору, это дом, в котором позволялось дружить несколько часов с иностранцами по пересмотрам КГБ, был оформлен соответствующий. Огромный профиль Ленина и слова: «Идеи Ленина живут и побеждают». На этом фоне рояль, в котором стою я, с протянутой рукой, указывая на клавиатуру. В момент это я говорю Дюку Эллингтону: «Мистер Эллингтон, не сыграете вы что-нибудь?» И он, стоящий рядом. Эту фотографию Дюк Эллингтон поместил в свою книгу «Музыка моя возлюбленная». Это у него автобиографическая книга. Дюк сел и стал играть. Контрабасист наш Володя Лерман был в шоке. Мы тысячу раз играли «Атласную куклу», эту знаменитую эллингтонскую. Он не играет. Он стоит, потом вдруг толкает меня и говорит: «Давид, я забыл гармонию». Он был в шоке, что эллингтон сидит. Ну, да. «Возьми контрабас, ты же играл». Я взял и заиграл. Дюк повернул голову и видел, что это я. Удивился и продолжил. Через несколько секунд Володя пришел к себе и говорит: «Дай, дай, я вспомнил гармонию и заиграл дальше». Я стоял не у дела, но я же взял с собой флюгельгорн, на котором я уже играл. Я быстро побежал там с задних сцен, вытащил флюгельгорн, улучшил момент и заиграл соло из-за спины Эллингтона. Эллингтон слушал, кто-то играет на флюгельгорне.
Обернулся опять вы.
И с невероятно удивленным лицом: «Вот это да, почему таким? Ну, вот парень дает». Я сыграл соло, тут на сцене появились музыканты оркестра Эллингтона, завелся сейшн. Я побежал, я совсем обнаглел, взял скрипку, у меня была с собой, и заиграл на скрипке, выскочил. Когда я заиграл на скрипке, Дюк дал мне проиграть все соло, а потом остановился, бросил играть, все остановился, подошел ко мне, обнял и сказал: «Ну ты гангстер, если ты приедешь в Нью-Йорк, мы же все останемся без работы». И мы заиграли все вместе. И вы знаете, что самое главное? Мы играли, 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 сколько там минут, не помню, потом он исчез мгновенно. И я стоял один на сцене и думал: это что, сон, это было или нет? И только люди, которые подходили ко мне, жали мне руку: «Ну, Давид, ты молодец! Ты им показал, Эллингтон, что такое советский джаз! Ты его победил!»
Как вы думаете, джаз будет жить вечно?
Я думаю, что у джаза большое будущее. Он идет разными путями. Джаз – это искусство личностей. И чем больше будет талантливых личностей, тем богаче будет джаз. И тем дольше он будет жить. А личности всегда будут приходить. Они вроде меня, ищущие свободы самовыражения и не желающие заниматься рутиной. Они всегда придут в джаз, поэтому джаз будет жив.
Сегодня свою музыкальную историю рассказал народный артист России, человек-оркестр, основатель и художественный руководитель первой в стране джазовой филармонии Давид Голощёкин. А эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Анна Растрогина, автор и ведущая Марина Ланда. До встречи!